Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете и беседуем с его настоятелем, заведующим кафедрой теологии, протоиереем Игорем Бочининым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Бог благословит. Здравствуйте, Ирина Геннадьевна и наши радиослушатели.
Батюшка, началась не так давно работа приемной комиссии кафедры теологии. Начинает набирать новых студентов, бакалавриат, магистратуру. Не могли бы вы рассказать об особенностях нынешней приемной кампании и какие у вас надежды на этот набор?
Надежды у нас самые оптимистичные и практичные, потому что кампании – кампании, комиссии – комиссии. Мы уже за время существования нашей кафедры прекрасно понимаем, что наш студент – это не студент, который вот массовый какой-то. А с каждым студентом, абитуриентом, магистрантом мы обязательно индивидуально беседуем. Это такая достаточно длительная, кропотливая, индивидуальная работа по набору студентов. Конечно, массовые мероприятия, которые есть, это компания такая, работоприемная комиссия, она началась не у нас на кафедре, она началась в университете, не только в нашем, а во многих вузах нашей страны. И, конечно, в тех новых условиях, в которых мы находимся, пока мы не чувствуем на себе каких-то изменений, но мы прекрасно понимаем, что таковые изменения, они неизбежно будут. В первую очередь, то, что наша страна вышла из Болонской системы. Я безоценочно об этом пока говорю, потому что безоценочно, да, не хорошо, не плохо, а просто констатирую факт. Но если при этом мое личное мнение, да, не знаю, где оно может быть учитано, но, по крайней мере, я в свое время заканчивал специалитет, учился 5 лет, и я могу сказать, что это образование, оно дает более фундаментальные знания, чем те, которые были на бакалавриате. Но, с другой стороны, магистратура и опыт исследовательской работы, которую приобретает человек, обучаясь в этой той или иной магистерской программе, безусловно, дает человеку и определенный опыт уже исследовательской работы. То есть везде есть, наверное, какие-то положительные моменты, и я думаю, что те люди, которые занимаются организацией нашей системы образования в высшей школе, они имеют достаточный опыт, компетенции и обладают большей информацией для того, чтобы принять какие-то правильные решения. А мы здесь, что называется, в поле, мы работаем с конкретными людьми, реже с документами с какими-то, и вот эта работа с людьми, которые ищут религиозных знаний, с теми людьми, которые ведут или стремятся к какой-то деятельности, вот это, собственно говоря, есть те наши потенциальные студенты, которые обучаются у нас на кафедре. У нас, как я уже сказал, 2 направления – бакалавриат и магистратура на данный момент. И, по крайней мере, на текущий год это, я надеюсь, что все сохранится, пока нет каких-то, кроме разговоров, средств массовой информации, официальных документов, подтверждающих какие-то решения. Не исключено, что они будут, но эпоха перемен, она не лучшая в жизни каждого человека. Но, тем не менее, она, с одной стороны, меняет какие-то стереотипы и шаблоны к жизни, а с другой стороны, открывает всегда новые возможности. И вот что человек для себя выберет, я думаю, что вот сейчас мы все находимся в ожидании этих каких-то новых перемен, осуществления возможностей, решения каких-то, может быть, уже вопросов, которые длительный период времени требовали своего решения. Но очень многие люди надеются, и мы в том числе, что эти преобразования, они принесут нам необходимую пользу. Что касается нашей кафедры, мы изначально ориентировались на такую практико-ориентированную нашу деятельность. И все те студенты, которые у нас обучаются, они решают практические вопросы, касающиеся церковной жизни. За этот период времени у нас уже определились свои определенные направления исследовательской деятельности. И вот одним, наверное, из приоритетов в настоящее время это являются вопросы, связанные с возрождением нашей приходской жизни. У нас на эту тему пишутся магистерские работы, бакалаврские работы. Мы рассматриваем эту тему с различных позиций. Как возродить приход сельской местности, как организовать женское служение, как включить в работу и организовать просветительские мероприятия в городе. То есть все эти вопросы, они являются предметом наших научных исследований. И слава Богу, здесь мы уже не только проводим исследования, но у нас есть уже и определенные практические результаты. Не только в качестве защищенных работ, но и нами уже разработана такая серия практических семинаров по возрождению приходской жизни. И мы проводим эти мероприятия на уровне прихода. Буквально, значит, 2 воскресенья назад по инициативе одного из наших магистрантов мы выезжали в сельский приход нашей области. Батюшке удалось собрать туда не только своих односельчан, но и пригласить из соседних сел. И вот, общаясь с ним, мы увидели, что это дало некое такое вот вдохновение, некую направленность. Это вдохнуло жизнь вот в сердца, в ума этих людей, и они увидели, как можно дальше что-то делать. И в какой-то степени, ну, можно понять этих людей, когда, скажем, вот он там приходит в церковь, а нужно сказать, что все, кто приходит, как об этом говорит Господь наш Иисус Христос, никто не приходит ко мне, если Отец не призовет его. И вот Господь призывает людей в церковь, есть даже такое понятие, благодать призывающая. А дальше, вот там, вот внутри церкви, уже человек должен проявить сам какую-то инициативу для того, чтобы строить вот эту вот самую церковную приходскую жизнь. И я думаю, что сейчас очень благоприятное время. Почему? Потому что, вот, ну, скажем, оглядываясь в прошлое, в историю, вот, изучая даже документы на эту тему, мы знаем, что еще в 1908 году было специальное заседание Священного Синода в ноябре месяце, посвященное как раз вопросам возрождения приходской жизни. И мы, когда знакомимся с этими материалами, одним из авторов, который описал эти процессы, происходившие в то время, это священномученик Серафим Чичагов. И, пользуясь случаем, на правах рекламы, хотел бы предложить нашим слушателям почитать его книжку. Его легко в интернете можно найти. «Возрождение приходской жизни», она написана в 1908 году. И все, что там изложено, не потеряло своей актуальности в настоящее время. И можно себе просто представить состояние человека, который вот пришел в церковь, значит, вот он так, он пришел на каком-то вдохновении, вот он вошел в полноту церковной жизни, вот год прошел, 2, 3, 5, 10, 20 лет, а как бы ничего не меняется. И у человека возникает вопрос, а почему так происходит? То есть что должно измениться? И может быть, вот мы часто, когда обращаемся в прошлое, мы говорим о тех событиях, которые были в царской церкви, да, те события, которые там происходили, но при этом, при всем, как-то часто забываем, что вот все то, что происходило там, это привело в какой-то степени к революции, да, то есть я не говорю об этом, как бы давая какую-то положительную и негативную оценку. Но многие так называемые революционеры слышали лекции по закону Божьему. Некоторые из них учились в семинариях. И, однако, все это, оно привело вот к каким-то таким переменам. Может быть, это и необходимо было в тот период времени. Но я думаю, что вот сейчас мы находимся в таких условиях, о которых тот же самый священномученик Серафим Чичагов сказал в свое время, что, говоря о возрождении, оно возможно только таким путем, когда произошло рождение. И вот я думаю, что в этих простых словах есть очень глубокий смысл. И смысл в первую очередь в том, что вот мы знаем же, как это все происходило. Слава Богу, этот период в истории церковной, он описан. И мы можем изучить эту историю, и, что самое главное, не только почитать книжки, а применить это все на практике. И вот на кафедре наши студенты, а некоторые из них ради этого и приходят учиться, для того, чтобы понять, как же возрождать эту приходскую жизнь. То есть можно ждать какой-то период времени, а можно и действовать. И вот образование, которое получает студент у нас на кафедре, оно как раз дает возможность действовать и потрудиться вот в этом вот направлении возрождения приходской жизни. Еще, наверное, одна из важных таких тем, которые занимается наша кафедра, это работа с детьми, с подростками и с молодежью. И ну, мы прекрасно знаем такую тенденцию, которая, к сожалению, в настоящее время имеет место быть в церкви. Она, в первую очередь, касается того, что дети, они есть в церкви, и они, как правило, туда ходят, пока их водят. А когда у детей начинается подростковый возраст, когда они уже самостоятельно принимают какие-то решения, и они уходят из церкви. Почему? Что происходит? Почему тот же самый ребенок, вот он так умилительно пел в церковном хоре, он посещал все службы, он молился, делал поклоны, осенял себя крестным знаменем, причащался святых христовых тайн, участвовал там в деятельности воскресной школы, получил диплом об ее об окончании, и вдруг он уходит из церкви, то есть она ему оказывается не нужна. Почему так происходит? Вот в чем причина? У меня нет однозначного ответа на этот вопрос, но я глубоко убежден, что ответ на него находится вот в истории и в исследованиях. Мы говорим об этом как об общей тенденции, но при этом при всем мы знаем, что есть и приходы, где дети остаются в церкви. Почему так происходит? За счет чего это все? Что там особенного происходит в этом приходе? Как это все решается? Вот я думаю, что это тоже ну, одна очень из интересных тем, которых мы вот, занимаемся исследованиями в этой области. Вот, ну, даже вспоминая недавнешнюю нашу защиту, которые были буквально на прошлой неделе, одна из интересных защит была, и она, как раз комиссия была отмечена, о служении женщины в церкви. И это ну, очень важная такая часть нашей церковной жизни. Если верить, как говорится, официальной статистике, то 59% людей, которые в настоящее время есть в православной церкви, это женщины. И ну, это вообще достаточно большая такая сила, масса, это такое большое количество людей. И как включить их вот в такую созидательную, творческую, приходскую жизнь тех людей, которые они там вот и стоят за свечным ящиком, да, они моют полы в храме, трудятся в трапезной, ну и много еще чего делают. И слава Богу, что такое дело. Но вот именно женщина, наверное, в первую очередь, она участвует в воспитании ребенка, отнюдь не умаляя роль отца и мужчины. Да? Но вот мы должны, наверное, как-то вот понять, что нужно сделать в этих условиях для того, чтобы сохранить детей, для того, чтобы сделать все необходимое. Ведь насколько дети будут оставаться в церкви, это зависит от наше будущее. Ну, не только наше личное будущее, да, это будущее нашей с вами церкви. Это тема, которая требует в настоящее время, я считаю, ну, очень серьезных каких-то исследований для того, чтобы найти ответы на эти вопросы. И на кафедре мы этим делом занимаемся. Я уже не говорю, что вот наша тема – это аддикция, это профилактика аддиктивного поведения, это формирование ценностных установок, это мировоззрение человека. То есть это все вот те сферы, которыми мы занимаемся на кафедре. Ну, я уже не говорю о том системном образовании, когда люди получают для себя необходимые знания, изучая священную историю, когда они изучают церковно-славянский язык, литургику, богослужение, изучают какие-то современные новые религиозные течения, которые существуют, изучают традиции оглашения, катехизации, которые у нас были в церкви. И это, ну, мало того, что интересно, еще важно, чтобы этот интерес, он имел какую-то практическую плоскость приложения. И вот, ну, мы, по крайней мере, у себя на кафедре ставим эти задачи. И учение очень интересное. Оно не только, значит, вот имеет формат таких лекций и определенных заданий, а можно сказать, что формируется даже определенная среда. Здесь такая творческая жизнь людей и ну, учебный процесс, он имеет свои особенности. Люди отучились и пошли дальше куда-то трудиться, да. И вот нам очень важно, чтобы эта традиция, она не прерывалась. Часто задают вопрос, а вот, ну, человек получает теологическое образование, и что это? Где дальше это теологические знания у человека могут применяться? Ну, достаточно широкое поле деятельности для человека, если кто-то хочет об этом познакомиться. Есть государственный стандарт по теологии, и там все перечисляются те сферы деятельности, где специалист с теологическими знаниями может иметь применение. Из практики, да, то есть очень многие вот люди, как я уже сказал, это священники, они для себя в религиозном выборе определились, и они, им очень важно, как строить свой приход. Есть те, которые являются прихожанами уже каких-то храмов, и у них в своем приходе есть свое уже какое-то послушание и свое служение, они чувствуют, что у них недостаток каких-то практических знаний, и они хотели бы свои компетенции, свой профессиональный уровень, свой научный багаж, его расширить. Но и профиль нашей кафедры – это государственно-конфессиональные отношения, и вот эта грань взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления и религиозных организаций, вот это вот то, что является приоритетом нашей кафедры. И мы видим, что вот в настоящее время во многих муниципальных образованиях, органах власти становятся востребованы специалисты, которые бы вот этими теологическими знаниями обладали. Помимо этого, вот нашей епархии, мы как один из вузов принимаем участие в этом процессе, это подготовка специалистов для преподавания основ религиозной культуры и светской этики. И вот в большей степени этот модуль «Основы православной культуры», та ниша, собственно говоря, которая могла бы быть нами наполнена для работы уже в общеобразовательных учреждениях, это вот то, чем мы занимаемся. Но и я думаю, что, по крайней мере, из практики вижу, у нас достаточно инициативные такие деятельные люди приходят, ищущие, и сфера применения их интересов, приложения их теологических знаний может быть достаточно широкой. Тем более, что сейчас еще, наверное, хотел бы обратить внимание на один важный такой момент, что теология как наука, как специальность, она в настоящее время начинает возрождаться, и здесь очень много пространства для личного творчества и инициативы. И люди себя находят и в какой-то просветительской деятельности, в журналистике себя находят, в педагогической образовательной деятельности. Люди, имеющие какое-то уже базовое образование, проходят курсы переподготовки, получают для себя теологические знания, и мы видим, что постепенно, может быть, не такими темпами, как бы нам хотелось этого всего, да, но тем не менее, вот как руководитель научно-образовательной теологической ассоциации в свое время говорил, что это теология – это инструмент формирования ценностного мировоззрения. А это мировоззрение, основанное на традиционных ценностях, оно необходимо во всех сферах нашей профессиональной деятельности, научной деятельности, практической деятельности. Поэтому я думаю, что у теологов очень большие перспективы.
Практика ориентированной работы – это так ближе к земле, да, люди, когда уже тем, чем они занимаются или собираются заниматься. Научно-исследовательская деятельность – это ближе к науке, есть творчество в деятельности теологов. Но я часто разговариваю с выпускниками теологической кафедры, слышала, что есть некая сакральность в теологическом образовании. То есть вот казалось бы, у человека есть высшее образование, ему уже другое не нужно, у него есть стабильная работа, которую, значит, он не собирается менять. и в сферу теологии не собирается уходить. Но когда он все-таки поступает на... начинает, значит, учиться на теологии, то какие-то удивительные перемены в жизни происходят, и он как будто чем-то наполняется. Вот вы можете объяснить вот этот феномен?
Ну, наполнение – это, я думаю, что это не какой-то феномен, а это закономерность. Часто, по крайней мере, в Священном Писании внутренний мир человека, он сравнивается с сосудом. И вот чем наполнен этот сосуд будет, да, это и дает, если так, как принято сейчас говорить, качество человеческой жизни. И действительно, вот недаром мы говорим, скажем, о какой-то традиции, мы говорим о каких-то, о каком-то укладе, мы говорим о мировоззрении, о ценностях, которыми живет человек. И действительно, ну, это уже вопросы, касающиеся антропологии. И ведь человек создан для общения с Богом. И когда он это общение обретает, каждый человек, он чувствует, что, знаете, вот есть такая светская поговорка, что такое счастье, некоторые говорят, найти своих и успокоиться, да? И вот этот вот мир и покой обрести внутри самого себя, это вот и есть то состояние, когда человек, его душа соединяется с Богом. А когда у человека он еще видит свою востребованность, когда ведь очень многие люди, по крайней мере, нерелигиозные, они часто чувствуют себя одинокими. Они с некой такой претензией к обществу, да, и к окружающим людям, ведь я столько прожил, я вот это умею, вот я вот этому, я вот здесь могу себя как-то применить, а он видит свою невостребованность. И вот у теолога такой проблемы нету. То есть он наоборот, значит, не то, что там у него какой-то, ну, проблема, где себя применить, а от ним, перед ним открываются такие горизонты, что человек, вот он так как бы, вот наполненность вдохновением, значит, вот с чувством полноты сил хочет заняться и тем, и другим, и столько много, как говорится, созрела нива и готова к жатве, но делателей нету. И когда человек ощущает себя вот этим вот делателем на ниве Господней, и чувствует от этого пользу, он видит результаты своей деятельности. Это дает человеку силы и вдохновление, вот ту самую внутреннюю полноту, ощущение правильности, нужности, востребованности самого себя. И в этом отношении, безусловно, это не только процесс получения каких-то знаний, формирования мировоззрения, а это еще и процесс внутреннего созидания. Это живое общение человека с Богом, это та самая христианская жизнь, которая соединяет человека вот с этими небесными обителями, с Царствием Небесным. И вот чем, скажем, теолог отличается от другого какого-то христианина? То есть у него, получив образование, у него он больше понимает, чем другой человек в той же самой молитве, в текстах Священного Писания, в религиозной жизни. Он может в силу того, чтобы он уже изучил церковный славянский язык, у него расширяется его кругозор. Он, вот мы говорили о сакральной какой-то жизни человека, да, и нужно сказать, что вот этот церковно-славянский язык – это такой сакральный язык общения нашего народа с Богом. И когда человек этот сакральный язык начинает изучать, к нему приобщается – он становится сопричастным этой сакральной, божественной жизни. И вот эта сакральность, это ощущение, это сопричастность и дает человеку вот это вот чувство полноты, востребованности. Собственно говоря, отсюда и рождается та радость, которую Господь призывает нас.
Батюшка, теперь просто технические моменты, наверное, надо прояснить, что обучение заочное – и документы, если кто-то решил поступать, будут приниматься до конца октября.
Да, обучение заочное и платное обучение. И я думаю, что в том, что у нас обучение платное, есть в этом определенный плюс. Почему? Потому что есть в настоящее время образовательные учреждения, где обучение бесплатное. И там очень большая текучесть. А то, что за наше образование люди готовы платить деньги, я думаю, что это просто говорит о качественности нашего образования. Правда, нужно сказать, что нам университет идет навстречу, и 30 тысяч за весь учебный год – это не такая большая сумма. Но, тем не менее, значит, это вот, ну, в нынешних условиях, по крайней мере, мы не можем по-другому это делать, но и, с другой стороны, это нас обязывает уже к совершенно другому качественному подходу к образовательному процессу. Действительно, у нас есть два направления – бакалавриат и магистратура. Приемная комиссия – это нужно просто зайти на сайт университета. Сейчас, в период, значит, пандемии, мы освоили такие технологии, когда можно онлайн подавать свои документы, и на сайте это все подробно описано. Если возникают какие-то трудности, такое тоже имеет место быть, тогда приходите к нам на кафедру, и специалисты нашей кафедры, они помогут вам пройти весь этот вот процесс. Кафедра у нас располагается в храме святителя Николая Куйбышева 39, и в рабочее время вы можете прийти и получить для себя необходимую помощь и поддержку.
Если Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Бог благословит и укрепит нас всех на путях спасения.